на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Четверг сегодня, 27 сентября. Ну и с днем рождения. Сегодня исполняется 81 год со дня образования Иркутской области. И в эфире сегодня отправимся в прошлое, запустим машину времени. История области в затопленных песнях. 8.15 расскажем об уникальном фольклорном проекте. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях и сервисная полезная информация также прозвучит. А начнем с погоды, посмотрим, что на сегодня обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным портала Гисметео, сейчас за окном плюс 4 градуса, солнечно, но все же днем будет вероятность дождя. Максимум температура составит плюс 9 градусов, ветер в течение дня до 12 метров в секунду, а северо-западного направления, ну и к вечеру дождь все-таки обещают. Завтра, кстати, день тоже будет пасмурный и еще прохладнее, плюс 8 градусов. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, есть информация для водителей. Учтите, что существующее ограничение проезда на перекрестке улиц 4 Советской и Комсомольской будет действовать до 30 ноября. Решено продлить это ограничение. Связано это с продолжением работ по строительству тепловой сети, поэтому будьте аккуратны. Ну а прямо сейчас посмотрим, что происходит на дорогах города. Портал Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на 4 балла. Начну с левого берега. На подъезде к Иркутску со стороны Култукского тракта сейчас пробка в районе Смоленщины. Движение достаточно медленное, до 15 км/ч скорость. Движение потока составляет далее. Пробка уже на Синюшиной горе на улице Сергеева в районе пересечения Саргунова. Также придется притормозить 10 км/ч. Ну, объясняю, Первомайского университетского ДТП произошло в районе пересечения с улицей Вампилова, и пробка тянется вплоть до самого моста до развязки. Скорость движения потока здесь 7 км/ч. А пробка на Лермонтова, пробка на Улан-Баторской, это в район пересечения Лермонтова и Улан-Баторской. По Улан-Баторской, кстати, и того медленнее плетутся машины 3 км/ч. А далее обратите внимание, что на Лермонтова в районе остановок МНТК «Микрохирургия глаза» и «Академгородок». Здесь в сторону «Академгородка» пробка, существенный затор 5 км/ч. А Фаворского стоит в плотной пробке в районе пересечения как раз с Лермонтова. Здесь тоже 5 км/ч. На улице Фаворского в районе Института геохимии здесь тоже 5 км/ч. Очень плотно движется поток. А жители Юбилейного встанут в пробку на улице Захарова. Здесь скорость потока 5 км/ч. На Академической в районе Приморского здесь тоже 10 км/ч. Скорость движения потока, участок выделен красным цветом. А переправа сейчас свободна для проезда, здесь проблем никаких не возникнет. Ну и традиционные сложности в районе парка имени Парижской коммуны, вторая железнодорожная, Боткина, улица Маяковского, здесь все выделено красным цветом, 7 км/ч скорость движения составляет. А что касается центральной части города, здесь пока без проблем, в принципе, особенных трудностей не возникнет. Добавлю лишь, что на улице рабочего штаба в районе пересечения с Марией Цукановой здесь 10 км/ч по направлению движения к Маратовской развязке скорость движения составляет. Ну что ж, 4 балла, идем дальше. О новостях успею в этой части рассказать. Начну с приятного события. На 28 машин пополнился автопарк Иркутской станции скорой медицинской помощи, а также Ангарской станции скорой помощи, Шелиховской и Иркутской районных больниц. А ключи от новых автомобилей представителям муниципалитетов вручили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр здравоохранения Иркутской области Олег Ирошенко. И вот что рассказал во время церемонии губернатор Сергей Левченко.
В этом году мы выделили беспрецедентную сумму на покупку автомобилей. Такого не было со времен Советского Союза. 282 миллиона рублей и 192 машины класса А уже закуплены были в этом году. И были отданы 10 районов Иркутской области. Это очень серьезно улучшило материальное состояние наших скорых помощи, потому что мы понимаем, насколько важно зависит от скорости приезда медицинских работников в сельской местности. И мало того, наша очень упорная работа по сокращению средств на проведение конкурсов дала возможность нам сэкономить еще 18 миллионов, и мы еще закупим 12 автомобилей до конца этого года и еще получат сельскохозяйственные районы.
Но таким образом, в общей сложности в этом году будет приобретено 204 машины скорой помощи класса А для медорганизации региона. Это позволит решить одну из самых острых проблем в сельском здравоохранении. Это транспортировка пациентов из отдаленных местностей в районные больницы. Ну и факт этот приведет к повышению качества и доступности оказания медицинской помощи жителям региона. Ну а министр здравоохранения Олег Ярошенко подчеркнул, что работа правительства региона по обновлению автопарка станции скорой помощи будет продолжаться.
Действительно, уже стало доброй традицией все хорошие долгосрочные дела делать в дождь, потому что дождь – это жизнь, это здоровье. Так и сегодня мы дарим здоровье нашим жителям отдаленных муниципальных образований. От самой северной точки Ирбогачон до самой южной точки Сульянский район, от восточной Тайшета до западной Бодайбо все муниципальные образования получают от 5 до 18 автомобилей скорой медицинской помощи класса А. Но на этом работа правительства не завершается. По инициативе губернатора Минздрав подготовил заявку, правительство ее одобрило, и до конца этого года еще 48 автомобилей скорой медицинской помощи класса Б и С пополнят наши медицинские организации. Это те автомобили, которые позволяют нашим 200 бригадам, которые выходят ежесуточно на боевое дежурство за здоровье и жизнь наших иркутян, своевременно до 20 минут доезжать до места вызова, оказывать всю необходимую врачебную, реанимационную, интенсивную помощь и доставлять их в медицинские организации при ангаре.
Добавлю, что Сергей Левченко и Олег Ярошенко осмотрели машины скорой помощи, врачи показали медоборудование автомобилей, ну а губернатор лично оценил технические возможности машины, проехав за рулем одной из них. Ну а теперь скандальная новость. Крупную фармацевтическую компанию «Иркутска Фармасинтез» заподозрили в уклонении от уплаты налогов почти на 190 миллионов рублей. А как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону, в отношении «Фармасинтеза» возбудили уголовное дело. Но при этом компания сама считает возбуждение дела в отношении себя из-за неуплаты налогов необоснованным давлением. Ну и расценивают действия государственных органов как оказание давления на компанию в ходе проведения выездной налоговой проверки. Но будем следить за тем, как события будут развиваться, и информировать вас о выпусках новостей. Ну и в заключение этой части программы о спорте успею рассказать. И новость отличная. Есть первая победа Иркутской Байкал-Энергии в Кубке России. А бело-синие разгромили студенческую сборную страны со счетом 7-1. А при этом в первом тайме иркутяне не смогли снять все вопросы о победителе и отправили в ворота студентов только два безответных мяча. Отличились Артем Фероян и Антон Филимонов. Ну а во втором отрезке наши хоккеисты наконец показали, кто является более опытной мастеровитой командой. Антон Шевцов, Павел Дубовик, Эмиль Безухин и Иван Нечаев довели счет до разгромного 6-0. Ну и только после этого студенты смогли отыграть один мяч, но последнее слово осталось за белосиними. А точку в игре поставил все тот же Эмиль Безухин. Ну а сейчас микрофон передаю наставнику нашей команды Андрею Рушкину.
Студенты, они помоложе, они как бы чуть помедленнее, чем команда «Байкал Энергии», поэтому мы понимали, что, скорее всего, мы победим, поэтому давали просто абсолютно всем играть сегодня, готовились к завтрашней игре, выполняли некие задания. Я смотрел некие опять моменты, где игроков на другие позиции пробовал. Ну, многое что пробуем все равно, методом проб и ошибок будем вот исключать то, что не нужно, то, что нужно, будем добавлять.
Ну а следующий матч в рамках Кубка России «Байкал-Энергия» проведет уже сегодня с новосибирским «Сибсельмашем». Встречаемся. Начало игры по иркутскому времени в 11 часов. Ну а сейчас небольшой перерыв. Вернемся в студию ровно через 2 минуты. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мы продолжаем, и, как я и обещала, в этой части программы в студии у нас довольно людно. Мои соведущие сегодня – основатель, художественный руководитель проекта «Затопленные песни» Александр Рогачевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Солистка иркутского ансамбля «Аутентичная музыка» Мария Янковская.
Добрый день.
И представитель этого проекта в соцсетях, организатор разных ивентов и событий Наталья Кунина. Здравствуйте, Наталья. Но прежде чем мы начнем, давайте познакомим наших слушателей, собственно, с проектом «Затопленные песни», дадим некую справку, а позже вы прокомментируете, все ли верно, все ли корректно.
Справка на радио «Комсомольская правда».
«Затопленные песни» – проект, реконструирующий фольклор сибирских деревень, расположенных вдоль Ангары и оказавшихся под водой искусственных водохранилищ после строительства 4 ГЭС по течению реки. Песенный материал Александр Рогачевский и Альбина Кинчинская собирали в экспедициях в 90-х. Часть песен взята из архива, собранного в 1958 году студентами Московской госконсерватории имени Чайковского в деревнях до их затопления. Расшифрованная и прожитая. Работа над одной песней занимает 3-4 года, а аутентичная сибирская музыка теперь выпускается в альбомах, звучит на камерных сценах, ложится в основу электронных треков.
Все ли верно?
Ну, не совсем, потому что, как говорить, реконструировать фольклор при Ангаре, так слишком глубоко этим занимаются университеты, ученые. Мы реконструируем лишь только песенную традицию, музыкальное наследие Сибирской Атлантиды.
Вот к этому мы еще вернемся, потому что довольно часто вы подчеркиваете, что не претендуете на некую академичность того, что вы делаете, да? Об этом тоже поговорим, но формально повод для нашей встречи сегодня – это 25-летие ансамбля, да, то есть вот 18-й год, это год, когда вы отмечаете 25-ю годовщину, юбилей, в общем, я вас всех с этим поздравляю, и я задумалась вот о чем, не без гордости, тоже вы подчеркиваете, что редко какой коллектив может пройти дистанцию длиной в 25 лет в одном составе. Ну, если мы каких-то грандов с вами посмотрим, в мировой даже музыке, да, то разные происходят перипетии, распадают группы вновь сходятся, вот у вас вот так. А как вам кажется, почему вам удалось действительно в одном составе всю эту дистанцию преодолеть?
Так этому мы сами удивляемся. Вот, будучи уже, обнаружив, что мы же до 25 лет вместе, возникают эти вопросы. И находятся люди, которые уже исследуют эти проблемы, как это удается вообще психологически, долгий период творчески сосуществовать вместе. Мне кажется, здесь вот, Маша, наверное, благодаря тому, что мы решили с Альбиной взять вас в детстве, то есть к этому притянуть к этой деятельности с детских лет. Когда уже втягиваешься, а вырваться оттуда очень сложно. Когда собираются взрослые вместе, всегда происходят какие-то конфликты.
То есть притирки не было, вырастили под себя, что называется.
Я могу сказать, когда Александр и Альбина пришли к нам в школу и предложили нам поучаствовать в проекте как раз «Основу традиционной культуры», и потом с этим проектом гастролировать, то есть первая мысль была: ура, мы поедем путешествовать. То есть не то, что мы будем там ездить в экспедиции, еще что-то. Ребятишкам было интересно посмотреть мир в первую очередь.
Предысторию давайте для слушателей напомним, что действительно проект появлялся вот так. То есть был набор в 47-й школе, насколько я понимаю, да, детей?
Да, это экспериментальная школа, где можно было осуществлять такие проекты.
В итоге вот три солистки остались.
Это... Да, примерно человек из 80, правда, Александр? У нас там были мальчики, девочки,
это первоначально пришли на прослушивание около 60-80 человек, да. Но потом вот эти девочки, которые музыкально оказались более образованными, хотя не было цели, чтобы брать только вот музыкально образованных, ну, как-то так случилось, что вот, может быть, они всех выжили, может быть, другие не захотели с ними как-то сотрудничать, но осталось, вот, остались сильнейшие, как говорится.
Ну, на орбиту, когда отправляют экипаж, да, космонавты проходят всевозможные тестирования у психологов, дабы вот проверить совместимость. В вашем случае это все вышло естественным путем. Ну, славно. Дальше немножко в другое русло хочу перевести беседу. Это тоже то, что вы подчеркиваете довольно часто в интервью. В нашей стране чаще работает вот такой принцип. Сначала кто, потом что? Понимаете, что я имею в виду? То есть, ну, некая вот роль личности, человека, а уж за этим следует дело. Вы всегда подчеркиваете, что в центре, в вашем случае, это не люди, не ансамбль, не коллектив, а собственно, вот песни и их влияние на человека. Ваша цитата. Мы говорим о том, что сама по себе вот эта песенная традиция, сами по себе песни – это способ развития, изменения сознания человека, это духовная практика, это нечто очень глубокое, ни в коем случае не развлечение. То есть в данном случае вы не выпячиваете ни себя, ни солисток, ни членов коллектива. Вы все время говорите, что во главе это, собственно, песни и песенные традиции. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, это в идеале. Конечно, получается так, что и выпячиваешься, и стараешься с этим как-то бороться, потому что ты выходишь уже на сцену, это рампа, ты разделен со зрителем, и все равно из тебя, конечно, лезет твое «я», твоя личностность, но всегда есть вектор, на который ты равняешься, потому что, в принципе, это, конечно, заслуга, если даже и нас слушают, безусловно, не наша. Это прежде всего сама традиция притягивает. И если бы этого не было, то вряд ли бы мы, ну, были бы как бы, то есть была бы звездность, скорее всего.
Ну, спасибо за то, что вы откровенны, потому что, мне кажется, любой творческий человек, да, он тщеславный человек в любом случае.
Ну, безусловно, конечно. И вы знаете, у нас тоже в коллективе 25 лет существования, это все не так просто. И притирки начались позднее, когда мы уже стали все взрослыми. Тогда вот и начинается личностное начало. Но всегда, я повторяю, есть вектор, на который ты равняешься. Кроме этого, это хороший фестиваль. Мы группа не столько концертирующая, сколько фестивальная. То есть мы представляем некий концепт отношения к традиционной культуре и, в частности, к песенной традиции вот нашего региона. То есть аутентичность. И в этом смысле ты всегда, находясь на фестивальном режиме, понимаешь, что делают не хуже, а то и лучше, а то и правильнее. И всегда нужно равняться вот на что-то, на вот отношение к глубину отношения к традиционной песне.
Все это мы подробнее с вами разберем. Есть вопросы, действительно. Но пока давайте послушаем, слушателей познакомим. Да, дай нам, пожалуйста, Ростислав, фрагмент.
Ой, мать моя родная,
что-то хотите прокомментировать?
Ничего себе, вы сразу начали с последнего. Интересно.
Почему с последнего?
Ну, это одна из последних наших записей, концептуальное уже переосмысление представления традиционной культуры вот в таком контексте.
Вы знаете, ну вот на мой взгляд, это наиболее полное может дать представление об ансамбле. Ну, почему-то мне показалось вот так. Ну да ладно.
Действительно, это сложная композиция, и в ней уже много работы. Она звучит не столько аутентично, то есть это не копирование уже в точности бабушек с каждым вздохом, с каждым диалектом. Это уже работа со звуком, который сам по себе магически проникает глубоко, заставляет вибрировать и все тело, и сердце в частности, и душу. И вот это новая концепция ансамбля, в котором он сейчас развивается.
Ну, вы сказали, что я начала с конца, поэтому я сейчас предлагаю вернуться все-таки в начало. Проговорили мы уже отчасти, как все начиналось, говорили мы о том, как появились вот солистки, да, будучи еще совсем детьми, как вы их взращивали и образовывали. И далее тоже цитата из интервью. Девочки ездили в экспедиции, осваивали ремесла, учились ткать, вышивать, косить, смотрели, как живут эти бабушки. И сейчас, когда девочкам почти по 40 лет... Маш, простите. Они сами являются носителями этой традиции, а не просто исполнителями. Это в корне разное. Вы знаете, я задумалась, а что дальше? Вот, то есть какое развитие проекта вам видится? Девочкам, Маша, еще раз простите, ну, просто мы с вами ровесницы, поэтому, ну, и опять же, это не я, это Рогачевский, да? Когда девочкам почти 40, а что дальше, а что впереди? Какое развитие вам видится?
Не, у меня есть идея, Маша, а ты как думаешь?
Мне кажется, мы все идем как общим путем, так и индивидуальным путем. То есть я развиваю эту традицию в своих детях, в своих учениках, скажем, как взрослых, так и детях. У Александра, скорее всего, свой путь, то есть какие-то глобальные проекты, связанные именно с нашим ансамблем.
Есть цитата из интервью Александра, которая точно войдет в клинч с тем, что вы говорите сейчас.
Столько уже интервью надавал.
Но об этом мы уже через пару минут будем говорить, а продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И мои соведущие сегодня. Основатель и художественный руководитель проекта «Затопленные песни» Александр Рогачевский. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вместе с нами солистка иркутского ансамбля аутентичной музыки Мария Янковская.
Привет.
И представитель этого проекта в соцсетях, человек, который вот этих всех творческих людей организовывает и дисциплинирует, скажем так, это Наталья Кунина. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Мы заговорили с вами в предыдущей части программы о перспективах развития проекта, да, и выступили микрофон, вы, Александр.
А, нет, мы говорили не столько о развитии проекта, а сколько о развитии личности в этом проекте.
Нет.
Да, то есть, если мы предполагаем, что погружение в традицию – это есть путь, то, безусловно, как Маша правильно сказала, у каждого своя здесь цель и использование в собственном развитии. И если мне вообще кажется, занявшись фольклором, у тебя огромнейшая творческая перспектива, потому что чем ты становишься старше, обращаясь к фольклору, здесь как с хорошим вином. Глубина начнется на самом деле, когда уже наступит зрелый возраст. И вот в зрелом возрасте я надеюсь, что будет, ну, не то чтобы совершенное исполнение, а по-настоящему самое глубокое. И вот это радует, потому что во многих профессиях творческих есть ограничения какие-то в возрасте, да, и там уже все равно, а вот здесь наоборот, потому что мы брали из истоков это, конечно, от людей, которым вообще старше 80 лет. Вот они были хранителями этой традиции, носителями и хранителями. Сейчас действительно путь становится так, что самое правильное, конечно, если ты станешь носителем.
Вы меня чуть вводите в сторону, потому что мы с вами говорили все-таки несколько про иное. Я понимаю, о чем говорите вы, и да, я с этим согласна, и так. Но мы-то все-таки говорили о том, какое развитие это получит. Вот... Мария сказала, да, но продолжение в моих детях, я передаю эти традиции своим детям.
Же, да.
Но при этом, вот что говорили вы, наша задача реконструировать песенное наследие и, вот что важно, вовлечь в него как можно больше других людей, которые смогут осознать свой путь в нем, и если есть возможность, передавать другим. Об этом я вас...
Хорошо, спрошу. Это уже развитие самого проекта.
Да,
то есть мы говорим уже
о
технологиях современного языка. И вот Наташа Кунина, которая здесь присутствует, вот последняя организация таких прямо ярких, можно не событий, а мастер-классов, хотя мне не хотелось бы их так называть, скорее всего, это некие практики, но и не вокальные, конечно же. Вот, когда приходят люди, уже побывавшие на концертах, может, каким-то образом беспокоящиеся о том, что их окружает, и у них есть проблемы идентификации личности. Когда говорят, вот там вы сейчас услышите местные песни, да, это их, конечно же, привлекает. И вот мы обрастаем сейчас такими людьми, и у нас возникает идея, это помимо того, что в проекте он является международным, и есть много актеров, художников, музыкантов, которые к этому тоже присоединяются. Потому что для всех едина одна проблема, уходящая в реке времени традиции. Они везде одинаковые. В Европе это сплошь и рядом, на Востоке это чуть-чуть немножко немножко более традиционное общество, а мы уже к европейскому притянулись, и мы уже космополитичны, и, конечно же, вот этот корень, а человек все-таки стайное существо, ему хочется принадлежать к чему-то, к какому-то сообществу. И вот проект этот помогает это сообщество объединять. То есть вообще, если мы говорим о существовании какой-то национальной идеи или государственной идеи, о которых мы говорим, что ее нет, когда же она будет. Да. Да. Традиция это, и, конечно же, религия, это одна из идей, которая, в принципе, всегда создавала, укрепляла общество. Объединение в проекте большого, разного количества людей, это и психологи сейчас. Вот мы готовим большую экспедицию по Ангаре через год, в которой будет комплексное не то чтобы обследование, а взгляд на деревни, которые вот затоплены с воды и из берегов. То есть пойдут моторные лодки и пойдут одновременно джипы. И в каких-то пунктах мы выходим, и там начинается комплексное обследование. Вплоть до того, что психология в самой внутри группы. Вот. И то есть традиция, как антропологическое начало, оно просто всечеловечно. И вот эта всечеловечность, она здесь очень хорошо может развиваться.
То есть так или иначе, очень разные люди, и их немало вовлечены в проект.
Да, и чем вот наша эта задача, как можно больше привлечь людей, это и педагогики, потому что проблема образования, существования в нем основ традиционной культуры есть, да, это и религия, это и, ну, вы представляете, когда деревни разрушены, или они объединены в один какой-то комплекс, ничего из этого хорошего не получилось, все равно они мельчают, и более того, во многих населенных пунктах до сих пор и света-то нет, который обещали при строительстве гидроэлектростанции.
Знаете, дальше у меня будет вопрос, который, наверное, вам покажется, может быть, ну, даже, наверное, глупым. Но, тем не менее, он у меня возник. Это вопрос про конечность, что ли, проекта. Вы знаете, я размышляла и думала, что вот рано или поздно весь материал будет изучен, а другому попросту будет неоткуда взяться, ну, потому что уходят те, у кого вы напитывались этим материалом. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот что тогда? То есть тогда какой путь? Масштабироваться, например? Но вы, опять же, всегда расставляете акценты, что в вашем случае это сибирское пение. То есть вот масштабироваться в географии и изучать какой-то материал вне нашего региона? Или вот как? Но при этом вы говорите, что чем локальнее культура, тем она интереснее. Да. Вот в этом смысле какой путь вам видится?
Вот, Маш, вот что ты думаешь? Мы все время этот вопрос задаем себе друг другу, потому что если масштабировать свою деятельность, это обязательно уход в шоу-бизнес.
Ну, об то есть, этом если тоже будем с вами говорить, да? Да.
Если масштабировать свою деятельность, привлечение проекта всестороннего его внимания, да, это уже ближе к науке или к такому, к социологии, к такому гражданскому какому-то публичности, публицистичности возникает, публицистичная направленность этого проекта. Вот. Что касается творчества, мы достаточно достигли какого-то, материал, который у нас есть, его достаточно хватает для того, чтобы локальную культуру представлять. Представлять другую культуру параллельно, мне бы не хотелось. Это безумно интересно и очень соблазнительно попеть казачьи песни, попеть там Курскую область, Белгородскую. Ну, конечно, они же яркие. Любое начало фольклорного современного ансамбля – это обращение к этой яркой южной культуре. Да? С этого начинается, этим все заканчивается.
А сибирское пение, оно угрюмо, говорите.
Угрюмо, оно в глубине себя. Его нужно еще раскодировать, у него нужно еще войти. Это, скорее всего, звучание. Это звучание с природой, в согласии с ней. Да? Звучание в согласии с самим собой. Звучание в согласии с Богом, если хотите. И вот это медитационное пение, которое для современного человека более понятно, что это мантры, скажем так.
Мария, у вас есть такой соблазн? Вот то, о чем говорит Александр, а вы размышляете об этом?
А у меня другой соблазн.
У меня другой соблазн.
У меня тоже он есть, я его реализовал в своем роде.
Просто я выросла вообще на электронной музыке, я любитель больше электронной музыки, и мне все время есть соблазн скрестить, да, традицию с электронной музыкой, но она не скрещена, потому что электронная музыка идет в четком ритме, а традиционная культура...
Они сопротивляются все время.
Совершенно
любой
верно.
Музыкой, можем симфонически пытаться, все равно будут сопротивляться.
И просто я не пойму для себя, есть ли в этом смысл и какой
вот
он.
Вот есть ли смысл, это, наверное, второй вопрос, но как раз с той точки зрения, чтобы попробовать это как-то подружить, наверное, это
Я скажу,
это
то, смысл
да?
есть. Вот Маша, она побаивается, да, даже мне говорит, что вот я этим занимаюсь. Ничего подобного. Это нужно делать, потому что мы живем в новых культурных образованиях. И используя, ну, не предполагать, что 20 миллионов просмотров рэп, да, батлов смотрят люди, конечно же, самый первый батл это были частушки на селе. Люди готовились к ним, шли специально, дожидались этого вечера, чтобы отчебучить это, сказать ярко, да. И это настоящий батл, это сочинялись они прямо на ходу. Мастера это делали прямо на ходу, и для этого они собирались вместе. Для этого собиралась вокруг них публика, и она же это слушала. То есть первые батлы, если вот в стиле рэп, это, конечно же, оттуда. Но, и если мы не будем... Вот, кстати, Уильям Райс, как вот все провел? Ну, он Киберджей, потому что он самый композитор, он электронную музыку пишет, он ее...
Саунд-продюсер, да.
И сам же продюсер, он проехал по всей России и где-то в интернете нашел, что вот мы существуем, и сделал один трек «Иркутск с нами», да, он так и называется, «Иркутск» в альбоме «Транссиб». Он хорошо так понял, там сразу 65 тысяч просмотров было, у нас таких, такой публики никогда не было, да. Вот, но это здорово, все говорят, ну вот, зачем вы это там сюда пошли, зачем вы это сделали? Ну, во-первых, это сделал он, да, он... этим напитался, и он как композитор это использовал.
И он, самое главное, это не испортил, и у него идет электронная музыка
вот
отдельно,
грань.
А наша песня идет отдельно. То есть они не совмещаются, не ломают друг друга, а именно проникли в друг друга.
Возвращаясь к рэп-баттлам, вся эта рэп-музыка, она была достаточно нам чужда, ведь она в мире существует уже давным-давно, и как-то в нашей стране она, ну, не была уж особенно популярной, да, то есть совершенно иную музыку мы слушали, а тут вот как-то совершенно внезапно вдруг поменялся вектор, и сегодня, ну, я наблюдаю, у меня под окнами ходят подростки, они все время с телефоном, и они что-то вот читают, да, они читают рэп. Ну, то есть это невероятно все популярно, хотя, мне кажется, ну, сложно было предположить, что так выйдет. В связи с этим, как вам кажется, может ли, ну, давайте назовем это фольклором, когда-то столь же неожиданно стать мейнстримом?
Я считаю, что нет, потому что рэп – это уже разжеванная жвачка. Его очень просто принять, понять и его же исполнить. А чтобы исполнять фольклор, нужно думать и трудиться.
В современном использовании фольклора, вот существуют многие фольклорные радио, и там чего только сейчас не крутят, как только не адаптируют к современному звучанию фольклорную песню. Ну, как правило, это очень пресно и неинтересно, да? Вот, тем более, если человек более-менее музыкально образован. Во всех культурах существует некий переизбыток. Все уже достигнуто, но рок-н-ролл уже мертв, да? То есть все уже переигрывается. Мне нравится, что они слушают рэп по одной простой причине. Да, там слабая стишата, да, или стишки, как мы можем сказать. Но, тем не менее, у них там есть какая-то мысль, как и в голливудском фильме, в любом самом простом, есть какая-то светлая мысль. И большинство вот этих в рэп-культуре там мысли достаточно светлые. И они вот на таком простом, естественном, в начальном своем пути по жизни воспринимают эти ценности через эту уличную, как бы скажем, поэзию. А фольклор – это все-таки народная мудрость. С народной мудростью вот так легковесно не обойдешься. Любое использование традиции как народной мудрости, ну, это какая-то ответственность. К этому нужно как-то, ну, долгий подход.
Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Утро, Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мои соведущие сегодня – это Александр Рогачевский, Мария Янковская, Наталья Кунина. Мы говорим с ними про проект «Затопленные песни», про тенденции, которые сегодня существуют, про 25-летие ансамбля аутентичной музыки. Мы с вами встречались здесь у нас, да, и отчасти уже вот какие-то вещи проговаривали. И мне показалось, что у вас периодически сквозит, ну, давайте так это назову, зависть даже к более каким-то, может быть, коммерчески успешным проектам. Я ошибаюсь в этом ощущении? Вот в этой цитате между строк я прочла это напрасно или есть, правда, такой момент?
Нет, здесь, скорее всего, сожаление, потому что практикуется фольклор, считается, больше всего принимает тот фольклор, который вот такой, ну, с прихлопом и с притопом, да?
Это не зависть, это сожаление.
Это сожаление, конечно. А вот это, как бы сказать, не то чтобы не востребовано. На самом деле все востребовано, только в малой аудитории. Но мы и не стремимся к большой. Как только это появится большая аудитория, появится электричество, появится микрофонное пение, появится себя демонстрация, надо что-то же делать на сцене, а не просто... Вот. И вообще это очень камерное искусство. И его делать из него какое-то очень масштабировать его, в общем-то, и не следует. И пусть оно будет не таким размененным, не таким доступным, потому что к этому нужно подойти осознанно.
Как сегодняшена
наглядная демонстрация того, что клинчуются какие-то ваши утверждения. То есть сейчас вы сказали о том, что тогда надо будет выходить на сцену, демонстрировать, что-то показывать. А как тогда вы это прокомментируете?
Это альбом, который мы делали вместе со скрипач Герман Цогла и гитарист Михаил Соловьев.
Ведущий, кстати, радиостанции «Комсомольская правда».
Это переосмысление традиции приангария, музыкальной традиции в новых культурных образованиях, где мы старались сохранить эту грань, говоря как бы современным языком и, может быть, даже современными гармониями, но, тем не менее, сохранить не столько форму его, а сколько дух. И эта кантилена, песня сама по себе, медленная, протяжность, это главное, что мы сохранили, так? Могучая кучка, откуда появилась композиторов у нас, на которых мы, в общем-то, все жизнь, все наше искусство. Они получили очень серьезное европейское образование, но вместе с тем не оторвались от своих корней. И на этом поприще родилась великая русская музыка в 19 веке. Вот так же и здесь. Если мы, не отрываясь от своих корней, все-таки в новых культурных образованиях используем это, тогда из этого получается, ну, я не хочу на свою работу назвать шедевром, но я надеюсь, что они получатся, если так и будет. И поэтому я вот вначале говорил, я считаю, что, Маша, в электронной музыке надо работать, надо это делать.
Маша, вы понимаете, что происходит прямо вот в эфире сейчас? Александр вас благословил. Как знать, может быть, спустя какое-то время мы встретимся в этой студии и уже будем слушать какие-то вот...
На самом деле, мне это интересно в любом случае, кто бы это ни делал, да, то есть, потому что как это звучало или как это было, это уже, мне это известно, да, ну, а вот как это может звучать, как это может быть и существовать сейчас, не входя вот в такие в противоречия, вот это безумно интересно.
Ну, подобьем этот фрагмент тоже вашим высказыванием, потому что невозможно существовать только в музейном варианте. Во мне тоже сидит художник, и это не аранжировка, это внутреннее переосмысление. Вот этим подобьем. Маш, ну и вас благословили, да?
Да, отлично.
Ладно, давайте вот еще о чем поговорим. Про вас говорят так, что вы очень широко известны в очень узких кругах, и это не обидно для вас?
Это очень даже приятно.
Очень приятно.
Потому что узкий круг – это всегда салонное искусство. Вот. Ну, допустим, если мы возьмем Тарковского. Он в широких кругах неизвестен. Но фейский кинематограф учится на его 7 фильмах.
Сильно? сильно.
На самом деле, на наши концерты и мастер-классы приходят очень интересные люди, которых каждого из них хочется рассматривать, расспрашивать. Им есть чем понять нас. Нам есть что им дать, а им есть чем принять. То есть до этого уровня тоже нужно дорасти. И мы не можем быть вот таким масштабным проектом, потому что сейчас такое состояние умов в России.
И совершенно спокойно вы это принимаете и спокойно к этому относитесь.
Эта музыка изначально не была как демонстрационная, не создавалась как демонстрационная, а наоборот, она замыкалась в кругу и пелась только теми, кто ее знает. Поэтому одна и та же песня могла звучать по-разному на двух концах одной деревни.
Ладно, тогда вот о чем я вас спрошу. Почему же все-таки на сценах в Европе вас можно увидеть чаще, чем, скажем, в России и даже в Иркутске?
Но это небольшие, опять же, сцены. Это камерные сцены, чаще в рамках
Тем
фестиваля.
Тем не менее, вопрос
Например,
остается.
На Корсике, в Кальве, это город-крепость, где люди уже около четверти века собираются на фестиваль полифонической музыки. На него можно получить только приглашение. Вот мы однажды имели честь получить на него приглашение. И это были камерные залы, храмы, и звучала вся крепость. Огромная каменная крепость средневековая. И это очень интересно. Люди приезжают на звук. Люди собираются, чтобы проникнуться этим звуком. Для этого, конечно, нужно чуть ли не глаза в глаза петь. И вот это для нас самая лучшая аудитория.
Но почему все-таки в Иркутске не так часто можно
Саша,
видеть?
Саша, я вам так скажу. Нет пророка в своем отечестве. Вы, наверное, это знаете. И если вы путешествуете с целью послушать именно этническое исполнение, да, какой-то группы или какого-то народа. Вы, наверное, допустим, приезжаете на Гавайи, вас встречают девушки красивые с укулеле там, и так далее. Но это не значит, что это истинная их культура. Если вы углубитесь подальше, вы увидите там,
то
не знаю, племена,
вещь,
и так
да?
далее. Да. Вот именно поэтому мы интересны за рубежом, не здесь. А здесь более популярен вот именно такой залихватский вариант.
А все-таки как-то, сейчас, секунду, вот задевает вас эта история? Смотрите, то, чем вы занимаетесь, мне кажется, это довольно уникальная история. Поправьте меня, но, наверное, в нашей стране не так много коллективов, которые делали бы то же самое, да, в своих регионах. При этом...
Не, я поправлю, есть практически в каждом регионе. Есть, очень сильное было фольклорное движение в 90-е годы после представления традиционной музыки Дмитрием Покровским по всей России. И очень много людей, рок-музыкантов, увлеклись традицией. И тенденция даже сейчас вот именно к этому идет, чтобы очень локально представлять свою традицию. Есть только проблема. Одни идут в музей, да, постоянно. Мы сами проработали на 47-м километре несколько лет. Вот. А другие, так сказать, являются просто хранителями и исследователями. И на них уже ходят, покупают билеты просто на этих исследователей, понимаете?
Вот о чем я хочу как раз спросить. Задевает ли вас, что, ну вот Мария говорит, да, открыточная история, что, ну скажем, мы вот очень много тут спорят про Иркутскость, ищут какие-то бренды, символы и так далее, да, что, ну, есть у нас Мацуев, да, Звездный Байкаль, там весь мир об этом знает. А вы, ну, уникальный проект, который как раз... Вот и должен бы, наверное, тоже представлять вот в открыточном смысле тоже наш регион. Это задевает или нет?
Этим просто раньше никто не занимался. Сейчас этим будет заниматься Наташа, и, надеюсь, мы выйдем на новый
Тут уровень. Это все дело продюсеров на самом деле, да. Вот если появляется человек, который вдруг решил на это продавать билеты или сделать из этого, ну шоу как показ, да, то есть показывать кому-то, это может быть стать широко показом. Но есть проблема сразу впасть вот в способ шоу-бизнеса. То есть мне бы не хотелось, чтобы это было моим путем. Хотя соблазн, конечно же, есть. Конечно же, ты хочешь быть как Даха Браха, украинская команда, которая когда-то у нас взяла мастер-класс, а сейчас по всему миру собирает стадионы.
Ладно, Наталья у нас промолчала весь эфир, но теперь мы уступаем ей микрофон, потому что нам Байкал Лайв. Наталья, приглашайте.
Ближайшее выступление Иркутск Арт Трио. Это не ансамбль, это второй коллектив затопленных песен, да, Иркутск Арт Трио, про который Александр уже упоминал, и мы слушали фрагмент в их исполнении «Снежка». Да, будет 25 августа на Малом море, поселок Сухюрта, глобальный музыкальный фестиваль «Байкал Лайв», куда съезжаются музыканты из Москвы, Петербурга, из разных городов России, возможно, даже зарубежные гости там будут в этом году. И в субботу, 25 числа, Иркутск Арт Трио представит там свои лучшие песни. поэтому мы приглашаем всех к участию.
Лучшие приангарские песни.
Наталья Кунина, Мария Янковская, Александр Рогачевский, мои соведущие. Ну и как-то резюмируя, ну, как-то мне всегда хочется что-то желать моим гостям, и я вот размышляла, чтобы вам пожелать... Наверное, вот, ну, лишь одного, какой-то внутренней гармонии, которая сейчас, безусловно, у вас присутствует, и это считывается. Пусть так будет и впредь, но а все остальное уже приложится. Спасибо.
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 Утро. На радио «Комсомольская правда».